шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Доброго дня всем. Очень холодно. Холодно очень. Отопление еще не дали. А на улице почти ноль. Будем согреваться.
А у нас в студии всегда тепло, я бы так сказал. И присоединяйтесь, если вы хотите погреться от нашего костра, такого сегодняшнего, такого мыслительного костра, да, теорема, как обычно, в 11.00 по пятницам в эфире. Если вы нас слушаете вдруг в повторе, то тогда тоже не выключайтесь. Вот у нас сегодня гость немножко опаздывает, у нас
он
будет гость.
Он как бы есть, но его как бы пока что нет.
Да, и мы верим, что он появится.
Пока что он невидимый, сегодня будем говорить.
Я только что в канале Телеграма, который у нас появился, его, кстати, не так сложно найти, Теорема Токс. Я только что анонсировал, кто у нас будет в гостях, поэтому вы можете, кстати, пойти проверить. А пока в ближайшее время, пока он не появится, вы не узнаете.
Да, мы сегодня будем говорить о, ну, тема этика и о поведении христианина на светской работе или просто на работе. Будем говорить о миссии в профессии и об искушениях, которые нас поджидают на работе. Вот расскажи мне, пока мы ждем гостя,
да, на
какие
самом деле
искушения поджидают тебя.
Давай еще чуть-чуть назад отойдем. Дело в том, что эта тема, она уже давно зреет у нас, и поговорить вообще... Ну, помнишь, да, у нас, во-первых, какое-то время назад был опрос про эти. И это оказалась одна из самых таких популярных тем, так, тех, которые интересуют народ вообще в целом по результатам голосования. Вот. И нам вообще это на самом деле, сама по себе тема, она очень интересная, потому что можно было бы сюда звать просто гостя за гостем, которым мы поговорили на эту тему. То есть можно было бы с представителями разных профессий говорить, но что вызовы, они немножко разные, но немножко одинаковые. Вот. В этом смысле Даниэль, который у нас появился сегодня в эфире, он не совсем такой классический работник офиса, да, и какой-то человек, который там христианин, который испытывает какие-то давления там, да, на работе, продвижение.
Ну, все узнаем сейчас.
Но, тем не менее, да, все
здорово, дружище.
Узнаем.
Привет. Добрый день.
Рад тебя видеть. Мы сегодня будем говорить о вызовах, я тебе скажу, у тебя не было, я уже озвучил, о вызовах, которые поджидают каждого христианина на работе, искушения, миссия в профессии. В общем, христианин и работа. Ты музыкант, исполнитель.
Есть такое дело.
Есть такое дело, профессиональный музыкант, ты работаешь в группе, который, ну, на хлеб зарабатываешь, да?
Ага. На хлеб, на масло.
На масло тоже зарабатываешь, хорошо. Есть такой парагвайский футболист, говорят, Даниэль Энрике.
Даниэль Энрике, ничего себе.
Энрике Даниэль.
А, нет, там Энрике Даниэль, Вера Торрес. Но ты у нас другой.
А я просто представляю, сегодня кто-то пойдет гуглить, кто такой Даниэль Энрике, допустим, тебя не знают в эфире. Такие, оп, Даниэль Энрике. И в первую очередь Вера Торрес, Даниэль Энрике.
Ну, нормально тоже.
Не путать, просим, не путать.
Как ты к футболу, кстати, сам относишься?
Хорошо, играю и люблю футбол.
Так, может, это ты
смотрю. Нет, не на таком уровне.
Хорошо, у нас с Даниэлем есть совместный трек, кстати говоря, да, который мы ни разу не исполняли
Вера
вживую.
Торрес.
Вера, да. Мы ни разу его не делали вживую. Может, мне кажется...
Потому что я не умею, ребята, согласны, а я вживую не умею.
Только под фанеру, поэтому, собственно, мы можем под фанеру с тобой его сделать. Мы, по-моему, даже втроем в одном помещении не находились, нет?
Возможно, да. Просто это все... Современный мир позволяет все это делать онлайн.
Не тесно вам, нормально?
Нет.
С твоим величием. Тесновато.
Да нет, с вашим.
По стеночке
Не, ну если честно, респект большой, что ты к нам добрался, потому что мы знаем, что у тебя вот...
Плотный гастрольный график.
Да, вот эта рамка, куда можно дойти, она там очень...
Все нормально. Подумаешь, потом в Сочи улечу.
Расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься, то есть что является твоей главной сферой деятельности... И куда ты полетишь, в Сочи, например?
Главная сфера деятельности моя — я пою. Я работаю со своим материалом, собственно, пишу, пою свои песни. И я работаю с артистами нашими, нашей эстрады на бэк-вокале. В основном с Эмином Магаларовым. Есть такой у нас артист. И как бы это такая моя основная сейчас сфера деятельности. Mm-hmm. Много гастролей с ним. Вот как раз в Сочи, собственно, мы с ним полетим выступать, ну и периодически с другими какими-то нашими артистами.
У меня есть знакомая, которая фанатка Эмина.
О, классно.
Надо будет мне похвастаться. Расскажи про вот эти конкурсы всякие. Мы на прошлой неделе с тобой виделись на юбилее церкви, Баптистской uh-huh. церкви Зеленоградской, 30-летие. И там говорили, объявляли, когда тебя сказали, что ты как-то был участником частично шоу «Голос», но куда-то не прошел там до конца.
До пару самого конца. Ну, с «Голосом» был такой свой опыт, потому что это было давно, и было параллельно с годом, когда я играл в КВН. И меня там сразу спросили, типа, а ты, ну, там, сможешь совмещать или не сможешь, туда-сюда. И, в принципе, там, наш друг Алексей Обровец, он пошутил, но сказал, на самом деле, истину, почему не повернулись. Потому что один парень моей внешности уже ага. прошел чуть-чуть до этого.
Для тех, кто не понимает, была... кто не смотрит видеотрансляцию или
пусть
слушает...
Пусть останется загадка.
Даниэль Энрике такой, ну, смугленький парень.
Вот, то есть квот у нас смугленьких парней уже используют.
В каждом фильме же должен быть один.
Да-да-да, толерантность, все дела. Но на самом деле я безумно рад, и такое маленькое свидетельство. Я не буду говорить, то есть, наверное, ну, не наверное, специально не буду называть кто, но один из четырех судей, ну, жюри, да, который сидел в этом конкурсе, я за него до этого молился 2 года. Вот просто я молился за этого человека. И причем это была такая серьезная молитва, когда ты понимаешь, что каждый день тебя что-то побуждает к этому. И когда меня спросили, если к тебе повернется там тот или все, там, кому ты, и я как бы говорю, что я пойду к этому человеку, я знал, почему. То есть единственная причина, почему я хотел к нему идти, это просто сказать, что я за тебя молюсь. Просто знай это. Mm-hmm. И мы до этого пересекались много раз на работе, но не пересекались на уровне именно, чтобы пообщаться об этом. И в итоге получается, что не повернулись, но через 3 дня мы с ним оказались в соседних гримерках в одном пространстве и очень круто поговорили о том, что я за него молюсь, и о том, как бы, ну, то есть разговор был даже лучше, может быть, чем он мог состояться, и Бог мне через это показал, mm-hmm. что, Дань, ты вот хотел таким путем, а у меня свой путь. Угу. И я все равно, если вот надо было вас пересечь, я вас пересек.
Очень круто. Это к теме сегодняшнего разговора как раз. О миссии в профессии.
Ну да, без миссии вообще нет смысла.
Хорошо, расскажи о шоу «Песни».
Мне тоже очень интересно. Я тебя просто смотрел. Ну, я так, знаешь, осведомлялся. Посмотрел ваше выступление, интервью. Ну, мне вот интересна кухня на самом деле. То есть... живой человек, который прям участвовал. Ну, то есть, казалось бы, ничего такого необычного, да, просто по телеку, там, передача. С другой стороны, многие мечтают, а многие в стране смотрят, о, вот эти ребята, наверное, непростые, да, там, сейчас они появятся. Вот как тебе это все вообще? Сложно, не сложно? Какая там кухня? Сильно ли там мерзко, может быть, с людьми общаться?
Я с 16 лет, как бы, в сфере шоу-бизнеса, там, в разных, так сказать, амплуа, да, и хип-хопчиком тоже там занимался. Там,
тебе знаю, сам Бог велел.
Да. То есть со многими нашими, кого вы знаете, да, там такими хип-хоп-артистами. То есть мы вместе там читали, как-то поднимались. Но просто суть в том, что, наверное, моя философия жизни поменялась, и на тот момент я как бы не знал, что есть классный христианский рэп. И поэтому, может быть, не начал такое писать. В общем, кухня... Когда ты к ней подготовлен с какого-то уже возраста, она не кажется тебе там суперсложной или необычной. Mm-hmm. Просто в моей жизни был период примерно 18-20 лет, 18-19-20 лет, 21 чуть-чуть, когда очень многое внутри менялось, и на тот момент сфера на меня влияла. И как бы я не понимал вот этих громких слов, миссия в профессии или еще что-то. То есть как бы я был собой, но при этом как бы на меня очень влияло окружение. И мне нравилось именно находиться в тусовке, знать этих людей. То есть я как бы внутри именно вот как бы в этом потоке
больше. Не, ну это прикольно, они же в конце концов необычные люди, да? То есть это творческие люди, которые, у них энергетика такая, да? То есть с ними просто...
Не, оно очень круто, но просто я говорю, что я стремился именно к тусовке. То есть как бы сейчас я понимаю, что... Ну, я искренне хочу молиться об этих людях. Я люблю этих людей. Я понимаю, возможно, как никто не понимает, да, как бы души этих людей, потому что мы как бы на одной волне. Но при этом цель абсолютно другая. Вот. Поэтому кухня, если говорить про шоу-песни, физически она может быть сложная. Да? То есть последние туры мы снимали там за 3 суток, я спал 40 минут. и как бы при этом тебе надо быть в тонусе и на камере выглядеть, и петь. То есть как бы все вот эти вещи, они, конечно, чуть-чуть тебя изматывают, психологически выматывают, кто-то нервничает, кто-то срывается. Но при этом, опять же, есть очень крутые моменты. Я не помню, мы когда-то говорили здесь в эфире тоже немножко о шоу-песне, я рассказывал эту историю или нет, но для меня это была маленькая победа, потому что в одном из этапов у нас там, как, так сказать, коллаборацию нам устроили с некоторыми другими участниками, uh-huh. и мы должны были... И с одним из них у нас получился конфликт. Ну, я его попросил не ругаться матом при девушке, на что он очень негативно отреагировал. И там, ну, а я как бы молча все это съел. В итоге получилось так, что я его вытянул в следующем этапе, как бы сказав за него... скажем так, доброе слово. И человек просто подошел, обнял меня после и спросил, зачем ты это сделал? Mm-hmm. Я говорю, ну, потому что Бог тебя любит, и я тебя люблю. То есть, как бы, этот конфликт, он был максимально исчерпан именно поступком, как бы, ну, как Господь учит, да? Любите даже тех, кто не очень вас
Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.
И это было круто, то есть, и даже сами организаторы шоу, они это заметили, они подошли и такие, ну, типа, зачем ты это сделал? Ну, типа, то есть, это реально классно было, и в этой ситуации, скажем, Бог
Бог прославился в этом, да. Хорошо, скажи, почему 99% песен на поп-рынке — это песни о любви? Неужели больше не о чем петь?
Ух, ну, кстати, я не могу сказать, что на современном, наверное, поп-рынке 99% о любви, потому что если все-таки, к сожалению, хип-хоп-культура уже становится поп-культурой на сегодня, да, то есть те люди, которые не умеют это делать, делают это чисто из-за коммерции, и как бы те, кто сейчас считаются рэперами, они поют там, типа, какую-то лирику, не знаю... пытаются петь о жизни, что-то о улице, то есть если взять такие радиостанции, там, да, которые на этом профилируются, то там не только о любви. А почему о любви? Потому что примерить может каждый. Да, то есть как бы если я буду петь типа лирику улиц, ну, как бы узкий
не
круг людей,
понятно.
Да, там, если я буду петь только о вере, ну, типа, тоже не все, только
о компьютере. То же самое, петь о сантехнике.
Да,
только
да,
сантехники
да, да.
поймут.
А любви примерит
Открути!
Почти каждый.
И прокладку не порви.
Ну, да, кстати, можно написать. Следующий наш трек.
Я представил себе, как клип можно классно снять, такой рэперский, очень лютый.
Про сантехнику?
Да, вымазанное в масле, короче, по пояс.
В грязи. Все в грязи, руки в грязи.
Закрываешь, ну, фонтан бьет, знаешь, потом. Потанцовка мокрая танцует. Ну,
о чем твои авторские песни?
Да, тоже о любви? Ты ответил, собственно.
Или же, ну, не только же.
Не, ну, они как бы о жизни, о любви. В основном о любви. Почему? Потому что, ну, во-первых, когда ты артист-мужчина...
Ну, есть ожидания определенные.
Да, есть определенные ожидания, есть публика. Да, как бы есть публика, возраст этой публики и пол. В основном, да, твоего слушателя. Поэтому...
То есть, опять же, чтобы каждая женщина могла примерить на себя этот образ, что вот он, такой симпатичный Даник, и он мог бы быть моим. Не мой. Ай-яй-яй.
Ну, знаешь, на самом деле, мне искренне приятно, когда люди пишут мне, абсолютно семейные люди, да, пишут, что вот мы с мужем или там мы с женой вчера слушали там альбом в машине, и нам было классно, типа, спасибо. То есть...
Больше всего дети отрывались на твоем концерте.
Ну, да, кстати, это было, я так знаю, я знаю, что это повело за собой некий разговор.
Ну, кстати говоря, сделать так, чтобы дети отрывались, это искусство. Это не каждый может, поэтому это признак того, это признак того, что, ну, то есть ты на любую аудиторию работаешь, даже детям понятно, да.
Мне написал один папа ребенка, который там был на этом концерте, и сказал ко мне, дочка подошла через несколько дней дома и сказала, да, а когда к нам приедет еще этот шоколадный дядя? Он как шоколад. Вот, но...
Но ты не совсем как шоколад.
В основном о любви, но я скажу так, я не загадываю, о чем писать. То есть то, что рождается во мне, то я пишу. Как правило, это какая-то лирика такая, я, наверное, мало пишу веселых песен, но есть мировые артисты, у которых тоже мало веселых песен.
Песни о вере и Боге. Есть ли у них свой слушатель сейчас, как ты понимаешь? И можно ли стать коммерчески успешным именно христианским музыкантом с песнями о вере?
Я думаю, что в России нет. И, наверное, мне и не хочется становиться вот на этом.
Потому что нет рынка, нет достаточно слушателей для этого.
Нет рынка, нет слушателя, нет культуры покупать. Да? То есть, на самом деле, это важно. А у нас люди не привыкли, они как бы привыкли друг другу
да,
кидать,
рабочим,
там, послушать.
Давайте, до свидания.
Да, а то, что люди вкладывают в это свои деньги, то есть, у нас есть проект и сайт, ну, собственно, вы знаете, да, и это как бы как раз...
У меня диск есть.
Спасибо.
Я слушал в машине.
Это как раз... Уверен, да, и в принципе, скажем так, если взять суммы, то то, что я вкладываю в свое авторское творчество, оно не намного больше того, что я вкладываю в Wayside. Но если мое авторское творчество, ну, я имею в виду светское, да, творчество, оно в перспективе продается, то как бы Wayside, понятно, что это просто вложения, которые, mm-hmm. ну, они как бы ничего не принесут, кроме
друзья, если
ценного.
хотите послушать Wayside, прогуглите везде, группа есть ВКонтакте там. Ну и Даниэля Энрике также можно найти, mm-hmm. на самом деле очень просто, и
нет,
там все его творчество.
Лучше на iTunes.
Ну, да, то есть, да, в принципе, да, если вы ведете сразу. Даниэля Энрике, то на какие-то треки с Wayside он mm-hmm,
тоже
покажет.
И на Lightline тоже.
И на Lightline, да. Раньше просто один был трек, входишь Даниэля Энрике и наш совместный трек.
А, окей, у нас тут Денис пишет: основные искушения на работе — власть, деньги и слава. Согласишься?
Mm-hmm. Да я бы сказал, не на любой работе, кстати.
Ну да. Ну, тут, наверное, власти особо не так много.
Влияние.
Влияние, да, какое-то такое. То есть, ну, немножко, да, другой оттенок власти, наверное, так.
Ну, можно, кстати...
Ты слово скажешь, и за тобой молодежь пойдет.
Ну да.
Это же влияние, это власть немножко.
Можно... Ваши руки.
Знаешь, какой у меня вопрос? Потому что я боюсь, мы от него убежим. Мне просто интересно, вот, ты давал что-то, ну, или, скажем так, кто-то из людей, ну, допустим, тот человек, которого ты на бэках, да, или, ну... Кто-то вот из этих, да, из каких-то известных людей, они слушали твое творчество, что говорили, кроме шоу-песни?
Да, безусловно, mm-hmm. слушали, и, ну, я тоже не хочу имена, да, всех
да,
говорить,
да,
но...
Да-да-да, я поэтому тоже не называю.
И люди искренне, они как бы говорят, ну, слушай, круто, что там топишь за качество, что mm-hmm. как бы слышно, что это сделано там не левой ногой и даже не левой рукой, если ты правша. Вот, но при этом как бы многие даже искренне говорили, слушай, ну как бы ты же переживаешь это о Вере, почему ты не хочешь вот на этом, типа, максимально развиваться и это... Ну то есть они реально искренне говорят, ну типа это же твое, это как бы твоя такая частичка, да, то есть, а то, что светское, ну как бы реально они, ну круто, это, как бы это продается. То есть там последний трек, который я выпускал, называется «Мои мысли о тебе», и мне как бы очень импонировало, что человек, который пишет, скажем, такую хорошую долю российского шоу-бизнеса в плане аранжировок, каких-то саундтреков, фильмов и так далее.
Все догадываются должны.
Ну, как бы я просто не хочу, да, совсем.
Да, не надо, да.
Но было искренне приятно, что человек как бы говорит, слушай, ну, круто, прям хорошо. То есть, и, ну, как бы это, конечно, меня просто мотивирует делать больше, делать дальше.
Денис продолжает. В противовес власти, деньгам и славе еще одно искушение — невыплата заработной платы.
Типа проклянуть своего начальника?
Ну да, наверное. А еще похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Из русской ментальности момент. Тоже пишет, хапнуть, что плохо лежит, а потом свалить свои проблемы на Чубайса. Ну, грубо говоря, ты сам ведешь себя неправильно на работе, да? Ты сам источник той же коррупции, 100%. Источник воровства, а потом ты говоришь, ну, это просто власти у нас плохие, поэтому нам так живется. Хотя мы все немножечко ответственны за то, 100%. Что происходит в нашей стране.
Да.
Спасибо, Денис. Часто ли ты проповедуешь о Христе тем людям, с которыми работаешь?
Да, мы, то есть, смотри, да, мы об этом говорим, но просто нам это все не особенно интересно, как бы в теме, да. То есть, может быть, расскажи еще какую-нибудь историю, да, или что-то необычное, как это произошло иногда, знаешь, спонтанно, ты вроде не ожидал, тут бам.
Ну, да, пару историй ты уже рассказал.
Может, еще
спонтанные моменты бывают на гастролях, например, да, когда часть ребят, они уже знают, что... Я, например, если мы в воскресенье выпадаем в любом городе, в любой стране, то я постараюсь найти там церковь. Mm-hmm. И иногда ребята, с которыми работают, неважно, кто это там, директор, вокалист, музыкант, то есть может спросить там, слушай, а ты же пойдешь завтра в церковь, там, в субботу накануне, да? Я говорю, ну да, типа, а можно я с тобой?
Oh.
И то есть таким образом люди, в принципе, первый раз соприкасались там с протестантской церковью. Mm-hmm. У меня как бы нет позиции, что типа там прям вот надо конкретно, простите, пропихнуть, да, то есть там, если я 4 духовных закона не рассказал, то все плохо.
Что день зря прошел.
Да, я думаю, что важно нам молиться в первую очередь о своих коллегах, во-вторых, хорошо выполнять работу, причем в моей ситуации это вот всегда... для христиан, может быть, у меня есть ребята, которые приходили на там концерты Мин или еще что-то, и они как бы понятно, что ты другой в их глазах, потому что ты там на сцене танцуешь, ты прям, ну, жжешь реально, и типа, но они говорят, о, круто, то есть один раз даже было такое, что мы выступали в регионе, и люди из церкви, они были в зале на концерте, они не знали, что я работаю с этим артистом, они видели меня как там ведущего прославления где-то на конференции, и тут, ну и прикольно, что для них это как раз хорошей радостью было, да, я просто к тому, что надо хорошо выполнять
шок,
свою работу.
Да.
Но при этом, естественно, когда нужно, да, то есть я радуюсь тем моментом, когда кто-то из ребят, я не семейный человек, да, но кто-то из ребят может рассказать какие-то свои переживания своей семье и сказать, ну, может быть, хотя бы если ты помолишься, что-то произойдет. Mm-hmm. То есть это важно, что те люди, которые условно, и они знают, что, знаете, как бы при мне там люди могут и выпивать, и все происходит, да, то есть, ну, такая у нас сфера особенная в этом плане, да, что если офисные люди, у них там раз в год корпоратив, у нас как бы, по сути, после каждого концерта это может быть. Да, жизнь праздник. Но главное не осуждать, да, то есть как бы люди, если у тебя позиция, типа, вот вы такие плохие, я с вами вот не буду сидеть, потому что вы все пьете и курите, а я нет, а вы еще и матом ругаетесь, то есть мне кажется, важна другая чуть-чуть позиция, да, что да, ты это не принимаешь, но ты не осуждаешь, то есть ты не фарисей, который mm-hmm. ходишь и пальцем тыкаешь, и через время люди, они действительно перестают в тебе видеть такого, типа, в кавычки возьмем, правильного всего.
Святошку.
Да. И начинают понимать, что ты тоже человек, и с тобой можно поговорить нормально.
Слушай, меня вот вопрос тоже интересует, как ты прокомментируешь, не секрет, да, что моя жена, она доктор, врач, она занимается гастроэнтерологией, и, ну, она работает в федеральном центре, просто почему не секрет, потому что она у нас на эфире несколько раз была, и ждем ее еще, очень интересно, вот, но она лечит, иногда так бывает, она к этому не стремилась, но она лечит достаточно известных людей, иногда к ней приходят, то есть ей там управляют, и она вот сидит, и я тоже не буду называть там имена, но это и из более современных течений, там такие популярные люди, и кто-то из прошлого. Там вот был у нее недавно один человек, которому около 50 лет, и он очень известный артист российской эстрады, вот. И по всех их заболеваниям, которые у них, я понял, что у них очень нервная жизнь, и вообще часто это люди нестабильные. Ну, знаешь, творческие люди нестабильные такие, вот, которые, как ты сказал, да, и вот, если это постоянная жизнь, праздник, там, концерты, потом ночь днем путается там, вот. Твое мнение, это правда, да, то есть мне какое-то время назад мне отец не хотел, чтобы я шел, ну, в профессионально, знаешь, там, заниматься музыкой, потому что он говорит, это все вообще такая богема, где все растлено, вот. Или все-таки там разные люди бывают? Как сейчас все это там выглядит? Просто вот твой инсайт, так скажем.
Есть абсолютно разные люди, да, то есть, например, если взять там Эмина, например, с которым я работаю, это абсолютно собранный, там, супер воспитанный человек, да, то есть,
да, ну, по нему видно,
все из детства, да, то есть, и действительно в нем вот это вложенное воспитание с Искандеровичем, ну, как бы оно просто огромное, да, и поэтому он другой, да, то есть он вот не такой вот там творчестве растворившийся в облаках, да, да, да. Витающий, там, есть другие, да, безусловно. Но я скажу так, вот этот праздник, это часто такие прятки от реалити, да, то есть многие люди, да, даже в офисах работая, дай им возможность, то есть я в пятницу я замечаю, где-то сидишь в кафе или еще что-то, наверное, 70% людей, они пьют алкоголь, да, то есть у них пятница, типа, все, пятница, можно оторваться.
DJ, пройдись.
Да, да, да. Дай вот эту возможность обычному человеку, да, отрываться каждый день, и, наверное, он тоже будет это делать. Плюс, когда ты на сцене, ты много отдаешь энергетику, да, как бы, соответственно, чтобы заряжать себя, у тебя нет молитвы, у тебя там, не знаю, дома не все круто, куча как бы факторов, которые, может быть, не за тебя, и итогово ты как бы реально приходишь к тому, что, ну, типа, почему бы мне не употребить что-то, немножко спрятаться от реальности, да, и вот это псевдовеселье, оно на самом деле, наверное, в каждом втором там, да, то есть, ну, в нашей сфере, и сложно иногда докричаться до таких людей, потому что, ну, они просто хотят забыть реальность.
Но они уставшие, видно по ним это, или...
Безусловно, безусловно, да. Но, опять же, да, то есть это в каждой работе, да, спортсмены там в 30-35 лет становятся уже,
да,
физически там пенсионерами, уже, да, то есть ты получил бонусы в своей профессии, но как бы есть что-то, что забирает.
Опять же, как всегда, моя любимая цитата из мультфильма «Аладдин» про Джина, да, хочешь быть джином, получай все, что к этому прилагается. Хочешь быть с популярным и с таким ярким, ты сгораешь тогда просто быстро. Если ты пришел в новый коллектив, твой совет, просто как тебя, как верующего человека, давно верующего, который работает в светском коллективе, вот молодой человек из церкви приходит на работу впервые, как ему стоит поступить? Стоит ли рассказывать сразу же о своей вере, или лучше дождаться момента какого-то, или лучше заслужить доверие сначала, как хорошего профессионала? Или, может, этот момент потом и не настанет, и будет неловко? Как лучше поступить, на твой взгляд?
Я думаю, причем это не из серии «Правильный ответ, Иисус», да, то есть я думаю, что в первую очередь правильно молиться об этих людях, потому что у меня были разные моменты, и был момент в одном проекте, таком модельно-музыкальном, я не посчитал нужным сказать парню о Боге, когда у меня была возможность, и через некоторое время он умер. Ну, мы как бы не пересеклись до его смерти. И так получилось, и меня на тот момент Господь очень сильно обличил, что, ну, как бы я же тебе давал возможность, почему ты не сказал? И для меня это было таким уроком, что иногда не стоит откладывать на завтра и думать, я завтра этого коллегу увижу. Mm-hmm. То есть поэтому важно молиться, когда мы молимся об этих людях, Господь 100% даст нужную возможность, нужный разговор. Во-вторых, ну, действительно, как ты говоришь, зарекомендовать себя как абсолютного профессионала своего дела, да, потому что к тебе и как человеку будет уважение больше, да, и при этом люди тогда будут присматриваться, о, круто, то есть он не просто такой, типа, там, ну, условно, если я прихожу в офис, и Иисус тебя любит, все вообще там, и при этом я не выполняю половину работы. Mm-hmm. Или там я как вокалист не пою, не партии свои не держу и так далее. Ну, толку от того, что Иисус любит, как бы, чувак, иди там попой в другое место, да? То есть, поэтому здесь очень важно быть профессионалами. И потом уже я верю, что будут какие-то моменты, корпоративы, поездки, что угодно, просто прогуляться вместе с работы. Господь даст тех людей, как вот есть такое, может быть, модное сегодня в христианстве, найди человека мира. Но Господь обязательно даст того, кто ищет, может быть, да, особенно сейчас.
А как ты считаешь, нормально ли навязывать свою веру, приставать к людям и рассказывать о своей вере? Ведь есть мнение, что это интимное дело, дело каждого, личное дело.
Это очень сложный
момент. И как ты это подаешь так, чтобы это не было, ну, грубым каким-то вмешательством, чем-то болезненным?
Ты знаешь, это очень сложный момент, потому что есть люди, которые, ну вот они прям, ну вот настолько горят, я знаю наших братьев таких, которые там в лифте он будет ехать с человеком, да, просто 5 этажей, секунд. Да, и он обязательно что-то спросит, там скажет. И знаешь, это работает иногда. Иногда работает, как с одной моей коллегой, которая просто, она выходила из гримерки, я сказал, с Богом. Она повернулась и говорит, что? Я говорю, с Богом. Ну, просто они уходили. Угу. И через полгода я встретил ее в церкви, и она сказала, это с Богом стало для меня прям такой точечкой. Ого. То есть у нее тот момент был прям очень-очень поиск.
Ну да, да, то есть часто они желают же ни пуха, ни пера, я думаю.
Да. И, кстати, про ни пуха тоже есть классная история. Но, в общем, вот это с Богом для нее стало какой-то такой отправной точкой в ее поисках. И она сказала, я удивилась, что в моей сфере, да, в нашей сфере есть человек, который вот
который
такой,
с Богом.
Да. Угу. И про непуха было классно в КВН. То есть я никогда не отвечал. То есть Василий говорил, что типа там ни пуха, ни пера. Я...
А надо сказать,
да,
сами
надо
знаете
сказать,
что.
Сами знаете что. И я объяснил ребятам, почему я так не отвечаю. И в итоге-то, посмотрите, КВН современный. Никто так не говорит. Ну, и причем как бы это не было то, что типа понятно, что это не из-за того, что я объяснил, и вдруг перестали. Но хотя... это как бы условно наш такой какой-то, может быть, духовный след, который мы оставляем. Да?
Наталья написала, согласно с Даниэлем, есть искушение считать себя выше окружающих, потому что ты христианин и якобы понимаешь об этой жизни больше неверующих.
О, да. А потом Господь тебя ставит в такие рамки, и ты понимаешь, что ты ничего не знаешь вообще, и вера твоя, она прям вот очень мала, и много-много всего, и ты просто понимаешь такое смирение.
Есть и обратная сторона, также Наталья пишет, как раз сохранить свою веру личным, сокровенным и тайным и поставить свечку под кровать. мудрости всем.
А я, честно говоря, не совсем понял, о чем здесь.
Ну, и... типа, никому не сказать, и в итоге быть таким, умалчивать о своей вере.
А, в этом смысле. А, я думал, да-да-да, все, я понял. Я думал, наоборот, это что, плюс какой-то. Да. Слушай, а в какой команде ты играл КВН? Я...
РУДН, как ни странно. А, ага, Российский университет дружбы народов.
Я просто,
народов.
Правда, не смотрел, сори.
Не, все нормально, сезон 14-15, вышка и там несколько турниров.
Мы с тобой познакомились именно, когда ты был КВНщиком, и это была первая передача, на которую ты пришел, я помню. И мы говорили про КВН именно тогда. Хорошо, христианин на работе. Часто, я, по крайней мере, слышу это и все чаще слышу, обвиняют христиан в том, что они работают спустя рукава. И у меня есть знакомые верующие заказчики, которые
говорят, как раз мы про это говорили,
так,
да, только что?
Что я больше сам, он верующий, говорит, я больше с верующими никогда работать не буду, потому что они работают плохо, хуже, чем работают неверующие. Встречался ли ты с таким? И почему так происходит?
Ну... Я встречался с тем, когда верующий на верующего очень плохо работает.
Во, это, кстати...
Так, ну, я и говорю, да, то есть верующий говорит, что я с верующим не буду работать.
Брат, ну, да, как да, бы, да. Брат, ты ж простишь.
Ну, это, да, это неправильно, это когда нет субординации определенной. То есть это важно, я с кем бы всегда не работал, то есть даже переходя на ты, ну, как бы все равно важно понимать, кто работодатель и кто подчиненный, да, и неважно даже, если вы там целуете друг друга при встрече условно, да, то есть все равно есть работодатели.
Развещал апостол Павел.
Да, 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 да. Это проблема, конечно, с ней, к сожалению, приходится встречаться.
Так вот, есть понебратство, да, среди верующих. Да. И если в светском мире есть четкое понимание разграничения на заказчик и исполнитель, то тут вроде ты, конечно, мой заказчик. Ну, мы же в одну церковь ходим, например. Или
да,
там,
конечно.
Ну, мы же все братья.
Слушайте, ну а нет ощущения, что христиане вообще в целом хуже работают?
Ну, не ты, Даниил.
Я не знаю статистику. Я не знаю статистику, но... Не, я скажу так. Я знаю очень своих братьев, очень крутых профессионалов, да. То есть, например, взять вот нашу группу и сайт, настрой, и вот там... Мы все из разной абсолютно истории, да, там... Серега, он там рекламой занимается, Сергей Аникин, там Саша Аникин, он по автомобильному, как бы, да, автомобильной сфере, он там диагност. И я знаю, что просто это люди, которые шикарно делают свою работу, с которыми хотят работать их работодатели, у которых там новые какие-то проекты и так далее. То есть, ну, это говорит о том, что 100% есть. И как раз у Сереги, у него, в принципе, была команда верующих людей вокруг. То есть он подтягивал, как бы, да, кого-то, давал работу, обучал. То есть в этом плане есть положительные примеры, но есть, конечно, к сожалению, отрицательные.
Вебер написал книгу «Протестантская этика дух капитализма», которая объясняет, почему протестантский Запад так сильно вырвался вперед в определенный момент. Потому что, ну, если Бог везде, Бог все видит, ты, значит, честно трудишься, читаешь Писание, молишься.
Да, то есть твое богослужение не заканчивается в воскресенье, оно продолжается на твоей рабочей неделе тоже, и ты поклоняешься Богу на своем рабочем месте и прославляешь имя Его.
Ну, поэтому, возможно, я просто так, да, с подковыркой спросил, там, может, христиане хуже работают. Ну, есть такое мнение где-то, но мне кажется, что в целом, может быть, даже и лучше христиане работают.
Я думаю, что у нас еще мы сталкиваемся все-таки с авось, не бойся как-нибудь в российском менталитете. И так неважно, христиане, не христиане. То есть, наверное, я скажу так, ментально западный человек лучше в любом случае, да, как правило, работает. Выполняет свою работу, там, честно, зарплата белая, и, ну, короче, куча всего, да, что уже заложено на уровне подкорки. А русскому человеку, наверное, нашему человеку, да, приходится больше меняться, видоизменяться, если ты христианином стал.
Да, да.
И как бы тогда еще и характер свой поменять.
Бывали ли у тебя моменты, когда тебе приходилось отказаться от работы из-за того, что твои христианские убеждения не позволяли тебе работать?
Да.
Можешь рассказать коротко? Без имен, конечно.
Ну, таких несколько случаев было. Один из таких классных для меня был, когда одному артисту мы делали в Крокусе ему концерт, это не Эмин.
Что странно. Крокус и Эмин, казалось.
Ну нет, там на самом деле кто угодно может там делать концерт. Если хотите, вы можете свой сольник там сделать. Мы когда репетировали, у него есть там в программе было пару песен, которые не состыковываются с моими христианскими принципами. Я ему сказал, говорю, слушай, дружище, извини, Ну, я когда директору об этом сказал, он говорит, ну и говори ему напрямую сам об этом. Ладно. Я говорю, слушай, ну как бы я очень уважаю там все, да, но я даже не хочу на сцене находиться во время вот этой песни. Он говорит, почему? Я объяснил, почему. Ну, что как бы восхваляются вещи, которые я не приемлю в жизни. И человек очень уважительно отнесся. И суть в том, что как бы вот в процессе репетиции там, до этого я дарил ему Евангелие. И потом через время мы с ним пересеклись, и он подошел и сказал, спасибо тебе за подарок. То есть как бы он это помнил, и не было каким-то супер. То есть я был готов к тому, что, ну, возможно, я не буду работать. Да, были проекты, действительно, от которых я отказывался и с которыми я не работал. И там, или когда у меня была кавер-группа, да, то есть кавер-группа — это группа, которая исполняет там чужие песни. И у меня был, ну, такой большой список песен, которые я не буду петь. И мы лишались работы. То есть, как бы это сотни тысяч рублей, которые... И я лишал не всех. Только себя, но да, всех. Да.
И всем нужно мириться
и как бы, да, и всем нужно было мириться со мной. А, ну, я говорил, что как бы я либо здесь буду, и мы не будем это петь, либо, потому что, ну, как бы по итогу я ушел из группы, ребята как бы поют эти песни, да, то есть, но вот тот период, когда я был, для меня это было принципиально, я говорил, я просто уйду со сцены, ну, и нормально, никто как бы, и работы было тогда больше, чем сейчас даже. То есть я не говорю, что там от меня, да, это зависит. Нет, то есть как бы в любом случае есть сроки, там, грубо говоря, группы надо вкладываться и так далее, но в целом да, было много таких моментов.
Какие искушения на работе встречаются? Ну, например, в разных профессиях, может быть, разная специфика. Я тут набросал, если ты прораб на работе.
Ну, кстати, то... если ты главный в кавер-группе, ты тоже, тебе тоже, ты как прораб.
Да не, я не был главным.
Да-да-да, но ты можешь приворовывать что-то, да. Если там ты начальник, директор какой-нибудь, то, может быть, лишняя жесткость. Ну, просто настроение плохое, пойду разгон всем устрою. Искушение. Если, может быть, своячество какое-то, то есть нанять своего поверия, даже если он так себе профессионал, все равно рекомендовать его руководству, потому что он очень хороший человек.
Да, другая сторона вот того, что мы говорили, понебратство, да? Да. Ну, вот эти все искушения...
Это, кстати, есть коррупция.
Коррупция, да. Как она есть, конечно, да.
Ну, на твой взгляд, что здесь самое такое, что к твоей сфере более применимо?
Какие искушения?
Я скажу так, наверное, сантехнику чуть проще бороться с гордостью.
Да.
Когда его хвалят, чем артисту.
Да.
Почему?
Ну, потому что, во-первых, большее количество людей тебя видит. Во-вторых, ты в любом случае, да, то есть, как бы, если артист скажет, что он как бы не ждет там похвалы и одобрения, ну, это как правило, он соврет, да, то есть мы для этого на сцену выходим. Вопрос, да, кому ты эту славу сдаешь внутри себя, да, но тебе приятно.
Ну, конечно. И вот когда ты стоишь на сцене, и тебе хлопают и кричат «Браво!»
Да. И вот это как, самое...
Как вот этот вот пиковый момент, как это воспринимать?
Вот оно, искушение. Ну, вот либо ты пришел по жизни к тому, что ты искренне говоришь «Слава Богу». Ну, то есть это вот не просто твое... Кстати...
Заклинание.
Это, ну, ой, как бы вот не хвастовство такое, это как бы искренняя радость, которая была пережита мной вот в тот момент. А когда я был на «Голосе», меня спросили в интервью, если к тебе никто не повернется, что ты сделаешь? Я сказал, я в интервью, не для красного слова, просто я так сказал, я говорю, я скажу «Слава Богу» и пойду дальше. И вы знаете, когда никто не повернулся, когда уже после, да, окончания песни, то есть последние 10 секунд песни были очень неприятные, я не хотел их допевать, да, потому что я неплохо спел, я как, то есть не было причин каких-то, но... Ну, тут были причины в том, что Господь меня проверял, да, и было очень-очень много таких моментов, которые можно долго рассказывать, там супер были моменты. Но суть в том, что ко мне, когда повернулись, я, уходя, абсолютно не думая об интервью ни о чем, автоматом сказал «Слава Богу, благослови этих людей, пожал им руки и ушел». И я потом только осознал то, что это произошло не потому, что я думал о том, что вот, я в интервью сказал, типа, а это просто оно само, потому что когда наш лайфстайл, так сказать, да, то есть жизненный стиль, это как бы сказать спасибо Богу, нам чуть-чуть проще, но это сложно. И это, наверное, самое главное искушение, не считать себя каким-то особенным. Мы все особенные, да, но вот я имею в виду, что не уходить в гордость.
Про работу с начальством, с руководителем. Тут стишок Виталий мне подбросил. Я смело возражал начальству, кричал: «Неправда, ерунда!» Но вырывались лишь концовки: «Да, да». Как вести себя, если твой начальник неуравновешен, несправедлив, как-то вот...
Да, у нас вообще в целом, если относительно стишка, то у нас есть такое, как ты говорил уже, да, в нашем русском менталитете, такая фишка, что все-таки начальник — это уже что-то непоколебимое. И есть два типа людей, мне кажется.
Сакрализация.
Первые, те, кто вообще, вот у них вырываются только концовки, да-да. Да, а второй тип людей — это которые всегда не согласны, всегда против и сами стремятся стать начальником в любой подходящий момент. Вот, у нас какой-то здравой середины, ну, трудно часто увидеть. Вот, ну, в общем-то, в целом вот эта проблематика и вопрос, наверное, такой: как себя все-таки вести правильно по отношению к начальству, особенно когда оно неуравновешено.
У тебя много начальников, каждый заказчик — это твой начальник, по сути.
Но в целом я не конфликтный человек, но за 7 лет работы с предыдущим директором у меня было 2 конфликта с ним. Один очень мирный, это был на тему того, я объяснял, почему я не хочу петь определенную песню.
Ага.
И спустя 7 лет работы, когда я уже уходил, у нас был очень, очень сильный конфликт, когда там и маты были в мою сторону, и крики, и это бы видели заказчики даже. Ну, то есть, как бы это было так, может быть, не очень трезвым его состояние. Но суть в том, что, опять же, как я реагирую, да, и ребята все это видели, и за день до этого я написал пост в Инстаграме, абсолютно не ведая, почему я его пишу. Типа из серии, когда артист выходит на сцену, он должен уметь все оставлять, там, весь негатив за ней. Mm-hmm. И вот как бы ребята, ну, у меня девочка-пианистка наша, она говорит, первое, о чем я подумала, как сейчас Даня отработает. И как бы вот весь этот, скажем, поток грязи, который вылился, просто важно, как ты это принимаешь. То есть много лет назад я бы за это дал в челюсть, потому что когда как бы русским словом вспоминают мою маму, ну как mm-hmm. бы простите. Mm-hmm. А здесь ты понимаешь, что ты по-другому реагируешь. То есть и это не сверху вниз, это скорее, ну как бы, ну это у человека другое сердце, и он не может по-другому, да. Но я к чему? К тому, что по сути, да, там может быть наболело то, что я уходил, много факторов, но вот эти 7 лет мы не конфликтовали серьезно именно... Потому что я пришел и как бы в первую очередь, опять же, молился за этого человека. Во вторую очередь ставил себя, что, ну, как бы я не конфликтный mm-hmm. человек, и mm-hmm. я не хочу их решать там громко и так далее. Но если начальник уже совсем наглеет, ну, как бы можно за него, нужно молиться, но желательно тогда менять работу, да, то есть если, mm-hmm. ну, уж совсем как бы, ну, тебе не камильфо, то есть у меня были проекты, у меня контракт заканчивался, я уходил, и мне неприятно было в них работать по каким-то причинам, mm-hmm. и меня звали обратно, я говорил, нет, спасибо, я, ну, спасибо. То есть мы уже, как бы, все, контракт закончился, я не хочу его продать.
Что ты посоветуешь людям, которые, наоборот, в другую крайность падают и слишком, ну, вот, унижаются, так скажем, естественным образом перед начальством?
Ну да, есть много других слов. Опять же, мы все разные по характеру, да, кто-то из нас более такой стойкий, кто-то вот такой слабохарактерный, привык из дома, да, так с родителями себя вести и так далее. Я что я могу сказать? Ну, как бы надо, опять же, как-то не терять никогда лицо, стараться, потому что ты лицо Божье, да, еще ко всему представитель его там, да, если совсем от тебя все... ноги вытирают, и ты такой, типа, ой, хорошо, хорошо, смирение. Но это тоже не совсем правильно, это медвежья услуга людям. Я не конфликтный человек, но я, ну, мои ребята на работе видели, как я с заказчиками могу достаточно жестко разговаривать, если мы правы. То есть это даже не то, что жестко, это объективно, очень четко, но четко, при этом конфликты решаются. Угу. Да, то есть я как бы не совсем из тех людей, кто даст прям в наглую ездить на шее.
Угу. Пишет нам Жанна: хорошая тема, супер гости, правильные слова. Благодарить Бога за его дары, признавая его господство. Вот что верно. Все мы люди разные, с разными темпераментами и характерами, и нам нужно учиться взаимодействовать друг с другом, несмотря на это. Бог не пренебрегает никем, он дает надежду на изменения каждому.
100%.
Интересно, глобальная тема. У нас уже, кстати, времени не так много, mm-hmm. но в целом нет ли ощущения, что христиане вообще не очень заметны в обществе? Вот твое личное мнение... Нужно ли верующим больше себя проявлять, больше говорить о вере, как-то быть ярче в современном мире, да, в
или,
стране?
Там, есть мнение, что нужно идти, каждый христианин должен идти выше, там, во властные структуры, там, в суды, в прокуратуру, в шоу-бизнес, ну, во все-все сферы занимать высшие посты, чтобы там представлять Божий народ. Как ты относишься к этой позиции тоже?
Я, наверное, верю в призвание и в то, что ну, как бы Господь, как сантехника, очень благословляет быть на своем месте mm-hmm. и благословлять тебя. Вот мой папа повар, mm-hmm. обычный повар. За нашу жизнь, вот сколько я помню, к Богу пришло людей, ну, как бы больше, чем там через многих артистов. Mm-hmm. Просто потому, что он их благословлял, потому что он не стеснялся проповедовать, потому что сантехники, которые к нам приходили домой починить кран, слышали Слово Божие и потом каялись и приходили в церковь.
Сегодня очень много сантехников
да, в передаче. Сегодня, ну, наверное, как бы такая совсем народная профессия, хочется ее в пример. Но просто суть в том, что есть призвание, да, и я думаю, что Господь благословляет на каждом месте. Если ты понимаешь, что у тебя проблемы как бы со властью, да, с тем, что ты даже там дома, будучи старшим сыном там, или старшим братом, просто конкретно жестишь, ну, я думаю, вряд ли Господь призвал тебя быть там президентом или замком, mm-hmm. или министром, потому что, ну, у тебя есть как бы с этим проблемы, возможно, Господь тебя в то место поставит, где как бы смирять тебя как раз будет. Поэтому я думаю, что тут важно в первую очередь нам стремиться, неважно, где мы находимся и кем мы работаем, действительно быть письмом Христовым в том, что мы делаем. Это не всегда просто. То есть я такой, да, тоже пришел, правильно говорю, правильные слова. Это не всегда просто. Куча моментов, да, которые могут на наше лицо, как бы, скажем, опорочить в глазах mm-hmm. коллег или что угодно, да, то есть как бы это тоже бывает и может быть, и не надо там вешать нос и думать, что я там плохой христианином, если я не смог кому-то сказать mm-hmm. о Боге.
Есть несколько сообщений. Денис пишет: еще одно испытание — публично покрывать промахи сослуживцев, а иногда спасать их репутацию. Когда ты думаешь, ну, по справедливости...
Вот всегда топлю за своих.
Вот думаешь, вот пусть тонет сам, пусть сам виноват, зато я-то выплыву на этом.
Вот есть такой грех, топлю за своих, всегда стараюсь прикрыть, даже если... Ну, это, наверное, такая пацанская еще история.
Так, Жанна пишет: хорошо сказано про представительство Бога на земле. Если говорим, что любим Бога, то и поступать должны соответственно. Наше отношение к Богу выражается отношением к окружающим. Бог все делал с любовью, и нам есть на кого равняться. Екатерина присоединяется. К сожалению, мирская жизнь плохо влияет на душу христианина. Надо проповедовать, а многие предпочитают скрывать, что они верующие. Так, и еще сообщение от Юрия. Думаю, искушение есть в том, что присутствует ощущение «сейчас хорошо, но может быть лучше», и это не дает покоя. Чуть больше заплачу, чуть лучше условия, чуть больше зарплату, чуть лучше условия, и когда-то проблемой было вообще найти работу, а теперь, обретая ее, думаешь, ну, мог бы получше найти.
Ну, 100%.
Такое недовольство, да, неблагодарность. Да.
Это хорошо, когда мы ставим себе цели, да, я был бы неискренен, если бы я не сказал, что, ну, типа... Вот меня 100% устраивает та позиция, на которой mm-hmm. я сегодня, и дальше не хочу. Хочу. Но, опять же, вопрос, как я отношусь к этому сегодня внутри себя, радуюсь ли я. То есть я безумно благодарен Богу, я благодаря своей работе увидел там мир, не знаю, от Магадана mm-hmm. до Дубая, и это все mm-hmm. бесплатно, это все там лучшие отели, в которых ты живешь, лучшие условия, да, тебя еще, ну, как бы кормят, да, там, ну, то есть... Ну, все абсолютно. То есть ты... У меня по 15-20 городов, может быть, в месяц, mm-hmm. да? И это супер часть моей работы, да? И я, естественно, благодарю в этом Бога. Но понятно, что я хочу дальше, я хочу стремиться дальше, я хочу как бы к своему творчеству приходить, свое творчество как бы там продавать и так далее, и так далее.
Блиц-опрос, коротко и по делу. Пицца или суши?
Пицца.
Твое любимое блюдо?
Борщ.
Сколько ты готов отдать за хорошую обувь?
Сколько не жалко.
Ого. Назови три главных идеальных условия для эффективной работы.
Прекрасная зарплата, комфортные условия и много путешествий.
Какой последний фильм ты посмотрел?
Дорога.
Какую книгу ты читаешь?
Сейчас я читаю «Не прощаюсь» Акунина.
Что ты ценишь больше всего в людях?
Искренность.
Что тебя больше всего раздражает?
Неискренность.
Если бы ты в прошлом мог оказаться, что бы ты исправил в своей жизни?
Вау, очень много.
Представь себя через 10 лет, кто ты и чем занимаешься.
Я пою. Параллельно устраиваю очень большие миссии, миссионерские движухи.
Круто.
На что ты бы потратил 1 000 000 евро?
На вклад в свое дело.
Если бы у тебя была возможность обратиться ко всем жителям Земли всего с несколькими словами, что бы ты им сказал?
Любите Бога и любите друг друга.
Спасибо большое. Есть еще сообщение. Вот пишут, что нужно быть искренним, ненаигранным, а это тяжело. Пишут, что верующие должны влиять на этот мир. Спасибо всем, кто присоединился к нам. Спасибо всем, кто писал. Много было сообщений сегодня. Я далеко не все прочитал, потому что они идут, и я не успеваю пролистать. Спасибо тебе, Даниэль.
Спасибо.
Нашел время, приехал к нам, прибежал к нам, и завтра уже в Сочи улетаешь с новым концертом. Ищите, как твои проекты называются, как тебя найти?
Еще Даниэль расскажи. Энрике.
Даниэль Энрике в iTunes ищите. Покупайте, не стесняйтесь. И всего доброго, до новых встреч, друзья. Повтор, да, как
всем
обычно,
пока.
На сайте Teos.fm или в нашей группе есть, сохранится видеотрансляция. Пока.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.